вам представила Евгения Мельникова. Ну, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 29, днем обещают до плюс 36. За окном белая пелена смога. В Санкт-Петербурге плюс 28, плюс 32. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 августа, понедельник. В студии Михаил Суренков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Темы этого часа. Адвокаты Михаила Ходорковского сегодня намерены провести встречу с журналистами. Два года после российско-грузинского военного конфликта. Годовщина атомной атаки на японский город Нагасаки. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение отправляйте на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и напоминаю, что ответить на этот вопрос вы можете также на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Накануне в Москве вспоминали погибших в результате теракта в подземном переходе на Пушкинской площади. 10 лет назад, 8 августа, около 6 часов вечера, в переходе произошел взрыв. 13 человек погибли и более 100 получили ранения. Рассказывает Мумин Шакиров.
У мемориальной доски в подземном переходе почти всегда лежат цветы и горят свечи. Некоторые прохожие замедляют шаг, останавливаются и идут дальше. 8 августа картинка не изменилась. Может быть, цветов было чуть больше. Ровно в 6 часов вечера к памятному месту подтянули журналисты с телекамерами в надежде на то, что состоится траурное мероприятие. По словам местных охранников, свидетелей трагедии десятилетней давности в торговых рядах не осталось. В подземном переходе не раз менялись владельцы газетных киосков и сувенирных лотков, и тем более продавцы, которые обычно на одном месте долго не задерживаются. Побеседовать удалось лишь с молодым человеком по имени Анатолий, который пришел почтить память погибших.
Специально пришел, думал, что, может быть, будет какая-нибудь церемония. Я здесь недалеко работаю, и 8 августа 2000 года по телевизору видел информацию, репортаж об этих событиях. Фотографии фотокорреспондента вот непосредственно с места событий, вот здесь у перехода он снимал. Потом эти фотографии получили приз на, по-моему, World Press Photo. Очень были экспрессивные, отражали трагедию, которая произошла. Шок был, больше ничего.
Как вы думаете, кто совершил этот теракт?
По-моему, не нашли никого. Одна была версия, что какие-то коммерческие разборки, другая, что чеченский террорист, ничего же неизвестно.
8 августа 2000 года в Москве подземном переходе на Пушкинской площади около 18.00 произошел взрыв. Сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, незадолго до взрыва к одному из торговых павильонов подошли двое неизвестных. Выбрав товар, они заявили, что им нужно поменять валюту, и ушли, оставив у палатки дипломат и пакет. Через минуту прогремел взрыв. 7 человек погибли на месте, еще 6 скончались позже в больницах от полученных травм. Десятки человек, в том числе и несколько детей, получили ранения различной степени тяжести. В результате взрыва были разрушены торговые павильоны и частично конструкции перехода. Следствие отрабатывало несколько версий. Теракт, хулиганские действия и личные неприязненные отношения, а также ряд производных от них версий. Только в 2005 году взрыв был окончательно признан терактом. Всего в ходе расследования было возбуждено и выделено в отдельные производства 14 уголовных дел, проведено более 100 экспертиз. Однако преступники так и не были найдены, а потерпевших от теракта не признали таковыми официально. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эти дни исполняется 2 года российско-грузинскому военному конфликту. Накануне отмечалась годовщина начала боевых действий. Президент России Дмитрий Медведев побывал в Абхазии. Это первый визит главы российского государства в Абхазию после признания независимости Москвой. В Грузии поминали погибших в ходе конфликта. Как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Еще раз напомню, номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И на форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru вопрос вы найдете в верхней части экрана. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители на улицах Челябинска. Опрос подготовил Александр Валиев.
Отношение не может измениться к любой войне. Можно сделать выводы, но отношения, ну, как было, так и есть. Любая война – это всегда плохо. Я поддерживаю политику нашего президента в этом плане, что, скорее всего, пока не будет смены руководства в Грузии, то вряд ли можно рассчитывать на какие-то хорошие отношения и вообще что-то менять.
Конфликт был спровоцирован Грузией и правительством США для того, чтобы проверить, скажем так, боеспособность. Наша страна здесь была в любом случае права, и я считаю, что все-таки нужно было нашим десантникам дойти до Тбилиси, забрать господина Саакашвили на допрос к нам куда-нибудь на Лубянку.
Оно измениться не может, потому что погибли мирные граждане, и я не понимаю вот эту вообще мотивацию, почему Грузия напала, да, с каких целей. И самый такой не очень хороший осадок остался, что до сих пор мировая общественность думает, что это была агрессия со стороны России.
Очень отрицательно отношусь, потому что жалко то, что пострадали мирные жители, а вот эти вот показательные выступления Саакашвили, скорее всего, были нужны для Запада. То, что они напали так на Осетию, это ужасно просто. Очень жалко людей, очень жалко, что все так получилось.
Из-за чего все начинается? Из-за амбиций политиков, церков наших мелких, правильно же? Каждому хочется вылезти и показать себя. Хорошо, если у этого человека нормальная голова и нормальный разум. А если как у него, то у Саакашвили. Таких людей, честно говоря, к власти допускать нельзя. Друзья там в Грузии живут, с детьми туда ездили, было все нормально, допустим, да? А сейчас попробуй в Грузию поедь, вот так, спокойно, чтобы никогда не проедешь. И уже желания-то особо вот, туда ездить, даже отдыхать нету.
Ну, к войне я к любой отношусь очень отрицательно, потому что я всегда за мир, люди должны быть в мире, жить в мире. Не знаю, смотрела телевизор, смотрела все эти передачи, и как бы сделала вывод, что грузинская сторона виновата. Вообще войны не люблю и стараюсь поменьше про них смотреть.
Что произошло в Осетии, я считаю, это, конечно, Россия тут, конечно, не виновата, но она сделала все необходимое, чтобы показать правду. Конечно, если танки поехали по дорогам и просто людей видели и стреляли в них. Но что произошло, то произошло. Вот. Но считаю, что Россия, конечно, здесь не виновата.
Отношусь отрицательно. Люди там нормальные есть. Я считаю, что мирное население тут ни при чем. И нужно быть лояльным. Но когда убивают наших ребят, я как мать двоих детей, сыновей, тоже говорю, что я бы так просто не осталась в стороне.
Так челябинцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президиум правительства России обсудит сегодня вопрос о переоснащении противопожарной службы, которой не хватает современной техники. По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. На российском Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск партии «Яблоко», оспаривающий законность генплана развития Москвы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». Слепой мультиинструменталист, акробат и факир джаза из Коламбуса, штат Огайо, потрясший мир фанов и профессионалов своей виртуозностью, изобретательностью и невероятной музыкальной самостоятельностью, Роксан Роланд Кёрк, герой очередного выпуска программы «Время джаза». «Время джаза» с Дмитрием Савицким сегодня в 10.00. Сегодня в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти. В настоящее время защита подсудимых представляет доказательства, которые должны свидетельствовать об их невиновности. Однако не все свидетели являются в суд. Многим повестки просто не дошли. Вот что рассказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Не дошли повестки до иностранных свидетелей, которые суд направил через Министерство иностранных дел, о чем он нам сообщил еще 2,5 месяца назад. В суд приходят свидетели, которые откликнулись на призыв Михаила Борисовича Ходорковского, который был размещен в некоторых средствах массовой информации, о том, что те люди, которые работали в ЮКОСе, могут что-то рассказать по тем обвинениям, которые предъявлены нашим подзащитным. Михаил Борисович просил их прийти в суд. И эти люди связались с пресс-центром, связались с адвокатами и приходят по собственной инициативе рассказать о том, как шла работа в некоторых структурах ЮКОСа. И все они говорят о том, что такого хищения нефти, которое вменяется в вину нашим подзащитным, произойти просто не могло. Кроме всего прочего, мы ожидаем вот сейчас уже начало августа. До 17 августа был последний раз продлен срок содержания под стражей нашим подзащитным. И обычно где-то в 10 числах каждые 3 месяца обвинение выходит с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. И в прошлый раз, когда это ходатайство было заявлено, как раз уже вступили в действие те поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которые были внесены по инициативе президента о том, что лица, обвиняемые в совершении преступлений экономического характера, связанных с предпринимательской деятельностью, не должны содержаться под стражей до суда. И мы, естественно, когда ходатайство о продлении срока содержания под стражей было заявлено, а наши подзащитные именно в таких преступлениях и обвиняются, именно связанных с предпринимательской деятельностью, мы возражали и говорили суду о том, что просто нет правовых оснований для того, чтобы продлевать срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть мы и раньше говорили о том, что это вообще бред, избирать меру пресечения и продлевать меру пресечения тем людям, которые содержатся под стражей. Но после этих изменений, которые были внесены президентом, это вообще носит характер вообще непонятного какого-то действия, которое уже вообще не предусмотрено никаким законом. Вот. Но суд, тем не менее, в общем-то, опять согласился с мнением обвинения, продлил срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа. При этом вообще никак не аргументировал свое решение и никаким образом не опровергал мнение защиты, которое как раз основывалось на новом законе. Теперь мы ждем, будет ли обвинение, во-первых, выходить с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, как суд будет, если такое ходатайство будет, как суд будет его разрешать.
Елена, а приходят ли тем временем какие-то известия из Европейского суда по правам человека, где находятся жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, связанные еще с первым, который шел в Мещанском суде Москвы? Известно, что их жалобы было решено рассматривать в приоритетном порядке, но, тем не менее, уже довольно много времени прошло. А вообще какие-то известия из Страсбурга приходят?
Ну, по второй жалобе Лебедева мы в конце мая получили письмо из Европейского суда о том, что по второй жалобе принято решение о приемлемости. Это решение было принято 27 мая Европейским судом. Мы получили это решение о приемлемости и получили вопросы, которые Европейский суд поставил сторонам. Причем вопросы были поставлены как правительству Российской Федерации, так и заявителю. Поэтому в настоящее время вот мы готовим ответы на те вопросы, которые поставил суд. И после того, как мы ответим, ответит правительство, соответственно, мы будем извещены о тех ответах, которые пришлет правительство, и наоборот, правительство будет извещено о тех ответах, которые направим мы. Мы будем иметь возможность их прокомментировать, и после этого суд уже может по жалобе Платона Леонидовича Лебедева, которая касалась первого суда, Мещанского суда, уже будет иметь возможность вынести решение по существу. Я считаю, что основные наши доводы были признаны судом приемлемыми, в том числе нарушение права на справедливое судебное разбирательство. И мы, конечно, сейчас не можем пока предполагать, какое решение будет вынесено по существу, но, тем не менее, в общем-то, какое-то движение уже произошло, и мы сейчас отвечаем на те вопросы, которые поставил суд перед нами.
Рассказала адвокат бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева Елена Липцер. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляет доказательства в пользу невиновности подсудимых на протяжении последних нескольких месяцев. По словам корреспондента «Новой газеты» Веры Чилищевой, она ежедневно посещает этот процесс, из-за установившейся в Москве жары и смога судебные заседания длятся не полный рабочий день, однако в ближайшее время можно ожидать перехода процесса к следующей стадии – дополнением сторон. Говорит Вера Чилищева.
Начну с жары. Она, безусловно, сказывается, потому что, несмотря на то, что у нас в зале стоят кондиционеры и все окна закрыты, тем не менее в зале тоже стоит такой смог, некая такая задымленность. Судья чихает, и публика чихает. А в аквариуме уже вообще говорить не приходится, потому что они сидят в стеклянном аквариуме. Что касается самого процесса, то обстановка несколько нервозная, потому что, в принципе, уже всем понятно, что обвинение окончательно развалилось. Все свидетели, словно сговорившись, говорят об одном и том же, что нефть не похищалась, и они там все точно контролировалось, компания, был жесткий контроль. В общем, как бы показания однотипные, и прокуроров это, безусловно, очень, мягко говоря, расстраивает. И поэтому со стороны некоторых государственных обвинителей в адрес свидетелей звучат и угрозы, и расспросы о том, сколько им заплатили за приход в суд, и так далее, и тому подобное. Вот. И не боятся ли они вообще там за свою нынешнюю работу, за свой бизнес, вот, из-за этого прихода в суд. Вот даже такое у нас звучит.
По вашим наблюдениям, как долго еще может продлиться нынешняя стадия, и когда, вы предполагаете, можно ожидать уже стадии дополнений и перехода к прениям, например?
Вот на последнем буквально заседании судья поинтересовался об этом у защиты, и они сообщили, что, в принципе, к концу августа. Потому что в ближайшее время, через 2 недели, показания будет давать Платон Лебедев, начнет. Он сказал, что примерно он ляжет где-то в 2 недели. И вот в конце августа уже защита планирует завершить стадию представления своих доказательств.
Вопросы Вере Чилищевой корреспонденту «Новой газеты» задавала Марьяна Тарачешникова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Программу «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем – 65 лет со дня атомной атаки на японский город Нагасаки, второй после того, как была сброшена бомба на Хиросиму. Микрофоном в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
9 августа 1945 года атомная бомба была сброшена на японский город Нагасаки. В глазах американского руководства это было необходимо, чтобы добиться безотлагательной, безоговорочной капитуляции Японии. Поскольку бомбардировка Хиросимы 3 днями раньше не убедила императора и военное руководство в бессмысленности дальнейшего сопротивления. 3 дня спустя Япония капитулировала. Вот что о этих днях вспоминают сегодня американские ветераны. Слово Яну Рунову.
Американские военные корабли ждали 1.5 месяца, прежде чем зайти в порт Нагасаки, города, пропитанного радиацией. Свидетелем тех событий был Руди Боулман, фермер из Южной Дакоты, служивший на корабле «Тайрал». Он вот уже 65 лет хорошо помнит непривычный запах гари. Мы поняли, что происходит что-то неладное. Запах с берега проникал даже в машинное отделение. Помню, я тогда утром не мог есть. Никто не мог есть. Руди Боулман рассказывает, как 2 японских мальчика встретили корабль. Матросы угостили их яблоками и апельсинами. Дети, им было 8 лет, жадно съели все. Кроме них, матросы больше ни одного жителя не видели, хотя стояли в Нагасаки 5 дней. Когда Руди вернулся на родную ферму, отец решил отпраздновать возвращение сына с войны, приготовив копченую рыбу, которая в здешних прериях была деликатесом. Но запах копченой рыбы напомнил ему запах Нагасаки. Я сел за стол, взял в рот один кусок, но тут же выскочил из дому. Мать спросила, чем плоха рыба? Я ответил, что она пахнет, как там, в Японии. И по сей день я не могу есть копченую рыбу. Но Руди Болман знает, что если бы атомные бомбы не упали на Хиросиму и Нагасаки, он с войны вряд ли бы вернулся. Впервые за 65 лет американская делегация во главе с послом Соединенных Штатов в Японии посетила Хиросиму. Джин Тибетс, сын летчика Пола Тибетса, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму, заявил, что его отец был бы против участия американцев в мемориальной церемонии, потому что это выглядит чуть ли не как признание вины перед Японией, хотя и не произнесенное вслух. «Получается так, — говорит Джин Тибетс, — будто не японцы, а мы начали войну, будто мы напали на мирную Японию». По мнению ряда историков и политологов, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки фактически предотвратила атомную войну в 20 веке. Это был наглядный урок для атомных держав.
Рассказывал Ян Рунов. Волна жары, прокатившаяся по всему миру, добавила энергии активистам борьбы со всемирным потеплением. Многие комментаторы замечают по этому поводу, что теория парникового эффекта из научного понятия превратилась в понятие массовой культуры. Слово Владимиру Морозову.
Посмотрите, что творится на улице, и вы убедитесь, что теория глобального потепления права. Еще недавно такой довод считался среди ученых дурным тоном. Теперь его все чаще пускают в ход и сторонники, и противники теории. Слегка упрощая систему доказательств, ученые втягивают в спор не ученых. Последние разделились на три группы – на тех, кто в теорию верит, кто не верит и кто еще не решил. Не решивших – треть населения. Истинно верующие с обоих полюсов тащат их к себе. Психологи Колумбийского университета обнаружили, что у людей, неподготовленных в этой области, мнение о глобальном потеплении в значительной степени зависит от погоды. Если за окном не по сезону жарко, они за теорию. Когда необычно холодно, они против. А если ни жарко, ни холодно, они могут ответить, что, мол, ученые заморочили им голову. Вот какое письмо получил, например, сторонник теории Майкл Манн из университета штата Пенсильвания. «Я надеюсь, кто-нибудь встретит тебя в темном переулке. Тебе место на кладбище. Я жду, когда по ящику скажут, что ты покончил с собой. Давай». Подобные послания получают и противники Майкла Манна. К счастью, такие выходки нечасты, и сейчас ими занимается ФБР. Есть и более безобидные. В феврале этого года свирепые метели и снегопады парализовали большую часть восточного побережья США. И тогда противники теории приехали в американскую столицу и поставили там эскимосское жилище, иглу, на котором написали «Здесь живет Эл Гор», бывший вице-президент страны и горячий борец с потеплением. Среди демонстрантов преобладали родственники сенатора-республиканца от штата Оклахома Джеймса Инхофа, который в потепление не верит. По данным Центра атмосферных исследований, за последние 10 лет рекордно высокие температуры случаются вдвое чаще, чем рекордно низкие, что в свое время и предсказывали сторонники теории. Казалось бы, они побеждают. Но вот недавно независимая компания Charlton Group задала тысячам американцев вопрос: «Считаете ли вы, что происходит глобальное потепление?» «Да», — ответили только 49%. Год назад их было на 9% больше.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор» с Кристиной Горелик. Общественные наблюдатели за тюрьмами уверены, уволенные в результате реформы МВД сотрудники просто перейдут на работу в службу исполнения наказаний. А реформа самой пенитенциарной системы в том виде, в котором задумана, увеличит количество бунтов заключенных. В программе участвует член Московской общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания Валерий Сергеев и Елена Гордеева, сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум правительства России рассмотрит сегодня вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, пойдет о переоснащении противопожарной службы, которой не хватает современной техники. По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров в ряде российских регионов удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. На Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Пробы берутся на месте впадения в Амур китайской реки Сунгари, куда в конце июля в результате паводка были смыты несколько тысяч контейнеров с химикатами. Пакистану потребуется миллиарды долларов, чтобы справиться с последствиями сильнейших в истории страны наводнений. Об этом заявил специальный посланник ООН Жан-Марис Риперт, отметив, что расчеты размеров необходимой помощи продолжаются. В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 65 лет назад. В 11:02 по местному времени в момент удара была объявлена минута молчания. В результате бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 80 тысяч человек. Сеул заявил в воскресенье о захвате южнокорейского рыболовецкого судна силами КНДР у восточного побережья Корейского полуострова. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. При сходе оползней в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 132 человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала убийство в Афганистане 10 сотрудников Международной медицинской и гуманитарной миссии постыдным актом безудержного насилия. Это был краткий обзор новостей.
Краткий обзор новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Прошло 2 года после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008-го. В Абхазии и Южной Осетии Россия наращивает военное присутствие, направляет в местные бюджеты миллиарды рублей. Накануне абхазскую столицу Сухуми посетил Дмитрий Медведев. Это первый визит российского президента в Абхазию со времени признания Кремлем ее независимости. Не тяготит ли абхазских лидеров такая усиленная опека Москвы, учитывая, что Сухуми всегда пытался наладить контакты на международном уровне? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» попытался ответить обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Они, конечно, никогда об этом публично не говорят и не скажут насчет того, что их здорово стеснила вот эта вся ситуация 2008 года. Они самостоятельно делали какие-то достаточно здравые шаги для расширения своих международных контактов, а конфликт августа 2008 года сразу же свел, в общем-то, эти контакты к контактам только с Москвой. Тем не менее, они стараются продолжать многовекторную внешнюю политику, делают это достаточно грамотно, стараясь не раздражать Москву, но и сохраняя свои интересы. Мне кажется, что если говорить вот об Абхазии, то произошла некая инверсия в взаимоотношении с Москвой по сравнению с тем, что было до 2008 года. До 2008 года, очевидно, большая часть симпатий Москвы была на стороне Южной Осетии, так получилось. Потому что в Абхазии в 2004-2005 годах прошли президентские выборы по сценарию, который для Москвы был нежелательным. И отношения с пришедшей к власти абхазской командой строились не совсем так, как, видимо, хотелось в Москве до 2004-2005 годов. А после того, как произошел август 2008 года, стало выясняться, что команда в Южной Осетии, которую Москва всеми силами поддерживала, с которой не было никаких политических проблем, которую Москва сама сформировала и привела к власти, она оказалась совершенно насквозь коррупционной и неэффективной, а те люди, на которых так искосо смотрели в Абхазии, абхазские руководители, наоборот, оказались вполне нормальными, эффективными менеджерами, никаких скандалов, во всяком случае, с воровством денег, выделяемых России на послевоенное развитие, в Абхазии не происходит, это очевидно. В Южной Осетии происходит совсем наоборот. И мне кажется, что теперь Абхазия в фаворитах, хотя до 2008 года был наоборот. Это, в общем, логично, потому что Абхазия достаточно перспективная сама по себе территория. Там есть куда вкладывать деньги, и я думаю, что ее ожидает, в общем, вполне нормальное будущее. Южная Осетия действительно с каменным мешок, и никаких нету предпосылок для какого-то самостоятельного экономического развития, поэтому она, видимо, будет таким жерновом продолжать висеть на шее государственного бюджета Российской Федерации. А России предстоит еще целый раунд очень сложный решения проблем с юго-осетинскими кадрами, потому что вот с тем менеджментом, который там есть по факту, но уже практически невозможно, и мне кажется, что в Москве это, скажем, нам все лучше понимают.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, это номер. телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. Напомню, что у нас также есть номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года? Первым до нас дозвонился Анатолий. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Ну, какое отношение к войне? Всегда отрицательное. Ну, то, что произошло в августе 2008-го, это для меня можно сравнить с глобальной катастрофой. Если бы мне сказали лет так 25 тому назад, что на территории Советского Союза будет нечто подобное, я бы этому человеку, наверное, плюнул в лицо и посчитал бы этого человека ненормальным. Но это произошло. Благодаря плану Даллеса и Горбачевской, Ельцинско-Путинской политике. Что говорить об российско-грузинской войне? Если мы пережили две чеченские, по сегодняшний день она продолжается только со своим собственным народом. И она будет продолжаться до тех пор, пока мы все вместе сообща не остановим. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области. В прямом эфире был Анатолий. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Дмитрий из города Шатуры пишет: «Никак не изменилось. Это подготовленная агрессия России против Грузии». Дмитрий из Екатеринбурга: «Появилась усталость, поначалу казалось, все это бред, русские воюют с грузинами, сразу отец солдата вспомнился, Кикабидзе, виват король, виват король, а потом бетонным перекрытием обрушилось, не бред, после этого в 4, в 5, в 10 раз больше полюбил грузин, они наши братья». Сергей из Москвы: «Как могло измениться отношение? Агрессия осталась агрессией». Алексей, Москва: «Диктатор небольшой горной страны думал, что он Наполеон. Россия остановила грузин, а вместе с ними НАТО и США». Еще одно сообщение от Анисима: «Никак не изменилось. Война с Грузией – позор России». У нас есть еще звонки из Москвы. Заур до нас зазвонился. Заур, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Я хочу прокомментировать вот начало войны с Грузией. Можно было бы предотвратить. Просто для меня до сих пор, так сказать, недоумение, где были страны СНГ, у них есть военный совет, генералы заседают. Недавно я читал, что они за период своей организации более 700 различных постановлений о взаимоотношениях между собой и так далее. Они молча наблюдали за этой войной. Я не говорю, что Грузия была права или кто-то был неправ. Это, ну, случилось такое. Вот между друзьями, если что-то случается, третий друг же вмешивается и предотвращает все это. Вот этого не произошло. А почему это? Значит, что-то не так в СНГ и что-то не так в Содружестве. Это раз. И второй, если можно, вопрос. Вот говорят, что сближение Грузии с Абхазией и с Южной Осетией невозможно. Ну, возьмем, допустим, такой пример. Отношения Израиля и Германии. Самые теплые, которые это существуют в мире, отношения это между Германией теперешней и Израилем. А было уничтожено 6 миллионов израильтян, включая детей, стариков, газовых камер, но подружились. А возьмите факт отношений самой России с Германией. Сколько миллионов с одной, с другой стороны. А сейчас это дружество и хорошие отношения. Значит, надо двигаться в этом направлении. А Россия пусть будет гарантом того, и международные силы будут гарантом того, что отношения будут налаживаться. И все.
Хорошо, Заур, тогда ответьте мне на такой вопрос. Вы приветствовали признание независимости Абхазии и Южной Осетии?
Нет, конечно.
Почему?
Нет, это невозможно приветствовать. Это, знаете, в чем дело? В мире очень много было таких решений, но это было согласие сторон, добровольного согласия. Вот Чехию возьмите, Словакию и так далее. Договорились, все же разбежались. Здесь тоже можно было договариваться. И насколько я знаю, было решение у правительства Грузии, да, значит, в Конституцию внести законодательство такое, чтобы президент Абхазии был бы вице-президентом Грузии с правом вето на любое решение, любое и так далее, и много чего, и полная автономия, включая международные контакты, то и так далее. Ну, все поломалось, в общем.
Спасибо, Заур. Это был звонок из Москвы. Еще несколько сообщений с нашего пейджера и номера для СМС-сообщений. Валентин пишет. Теперь я думаю, что надо было арестовать и судить Саакашвили. Русские с грузинами не воевали. Воевали между собой временно оказавшиеся у власти бездарные правители, а народы как были, так и остались. Еще один слушатель пишет нам. Причинами войны была, с одной стороны, агрессивная политика США, с другой – крайне неумелая политика путинской России. Однако война имела и положительные последствия. Удалось спасти народ Южной Осетии, а Абхазия получила независимость. Александр из Сызрани пишет. Остаюсь на стороне миролюбивой Грузии, вся вина в которой в том, что она отвернулась от авторитарного российского режима. Ну что ж, ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня вопрос нашей программы: как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт из страны зерна и муки, который будет действовать с 15 августа по 31 декабря. Министерство сельского хозяйства вновь снизило прогноз урожая зерновых в нынешнем году, теперь с 85 до 70-75 миллионов тонн. Мировые цены на зерно повысились до максимальных уровней за период с лета 2008 года, после решения России, третьего в мире экспортера зерна, после США и Европейского Союза, о временном запрете экспорта зерна из страны. Участники рынка опасаются, что подобные меры могут принять и некоторые другие страны-производители зерна. Цены на пшеницу, главную составляющую российского зернового экспорта, на крупнейших товарных биржах мира повысились за день на 7-8%, а в целом с начала июня почти на 80%. Однако урожай пшеницы во всем мире может оказаться в этом году по экспертным оценкам лишь на 4% меньше прошлогоднего, а общемировые резервы пшеницы составляют на сегодня почти треть от объемов ее прогнозируемого на этот год урожая. Нынешние мировые цены на пшеницу на 1/3 ниже рекордных за последние десятилетия уровней февраля 2008 года. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июне составила в среднем 1,5% к уровню июня прошлого года, тогда как в мае – 2%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самый высокий рост был отмечен в Турции – 8,4%. В двух странах была отмечена дефляция в пределах 1%, то есть снижение цен к уровню июня прошлого года в Ирландии и в Японии. В США годовой рост цен составил в июне 1,1%, а в 16 странах еврозоны – 1,4%. Для сравнения, в России годовой рост потребительских цен составил к концу июня 5,8%. В Соединенных Штатах объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в течение июля увеличились на 6,6%, сообщила исследовательская компания Auto Data. Продажи выросли более чем на 5% к уровню июля прошлого года, минимальному за последние 30 лет. Для сравнения, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, новых автомобилей было продано в июле на 30% меньше, чем в июле прошлого года. Государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалось в Соединенных Штатах всего один месяц, в августе прошлого года.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум правительства России обсудит сегодня вопрос о переоснащении противопожарной службы, которой не хватает современной техники. По данным МЧС, часть лесных и торфяных пожаров удалось потушить, но ситуация все еще остается сложной. На российском Дальнем Востоке начался мониторинг вод Амура на предмет возможного загрязнения китайскими ядохимикатами. Московский городской суд рассмотрит сегодня иск партии «Яблоко», оспаривающий законность генплана развития Москвы. В японском городе Нагасаки сегодня вспоминают жертв американской атомной бомбардировки 65 лет назад, 9 августа 1945 года. Сеул заявил о захвате южнокорейского рыболовецкого судна силами КНДР у восточного побережья Корейского полуострова. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числится пропавшими без вести. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас главные темы на страницах свежих российских газет. Только что ко мне в студию вошла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, с какими заголовками вышли сегодняшние газеты?
Ну, подразделю их сразу на две главные темы. Это, во-первых, жара, смог и все, что с этим связано. И, во-вторых, закон о полиции. Ну, так вот, начнем с жары и смога. «Непрямые потери. Новая газета». Издание пишет, есть основания считать, что ежедневная цена торфяного задымления мегаполиса составляет около 200 жизней. И тема эта активно развивается на целом ряде полос практически во всей газете. Дымовое закрытие газеты «Ведомости», первая полоса. Пожары в подмосковных лесах внесли сумятицу в работу столичных аэропортов. Пассажиры тратят время и нервы, но авиакомпаниям дым не грозит серьезными убытками, отмечает газета «Ведомости». Бегут все, кто может. Новые известия. Москвичи раскупают горящие туры и покидают столицу. Сегодня самый популярный запрос пользователей интернета в поисковых системах звучит: где в Подмосковье нет дыма? Увы, во многих районах Московской области ситуация немногим лучше, чем в самой столице, а где-то и хуже. Поэтому в последние, самые задымленные дни спрос на горящие туры среди москвичей вырос до 10 раз. Такого ажиотажа в турагентствах не помнят. Люди стремятся уехать куда угодно. Не обязательно за границу, лишь бы можно было свободно дышать. Из столицы стали уезжать дипломаты. Германия временно закрыла свое посольство и консульский отдел в Москве. Своих работников эвакуирует МИД Болгарии. Дипломатов также отзывают Австрия, Польша и Канада. И центральная публикация на первой полосе новых известий. Деньги из жаркого воздуха. Ну, тут опять же, вот авиакомпании не будут терпеть убытки, как пишет газета «Ведомости». Ну и тут тема «Кому война, кому мать родна». Пока часть населения страны изнемогает от жары и смога, их более смекалистые соотечественники делают на этом бизнес. В субботу на станциях метро появились первые коммерсанты, предлагающие защитные маски от дыма по 50 рублей за штуку. Потирают руки в предвкушении прибыли производители и продавцы мороженого, прохладительных напитков. Стоимость обыкновенных вентиляторов выросла за июль в 6-7 раз. Эксперты отмечают, что повлиять на это ценовое безумие может только совесть продавцов. По российскому законодательству государство имеет право регулировать цены только на алкоголь, табак и жизненно важные лекарства.
Замечу, кстати, что некоторые супермаркеты, сети супермаркетов, уже выдают эти маски бесплатно при покупке.
Вот видите.
Вчера вот сам получил одну такую.
Вот видите.
Хотя мне кажется, что маски не очень помогают.
А сеть вы не назовете, поскольку это будет реклама.
Конечно. Всё хотя понятно. Мне кажется, что маски не очень помогают в этой ситуации. поэтому лично вот сам пользуюсь носовым платком, который смочен водой.
Ну да, об этом было что-то вот уже от авторитетных каких-то людей, авторитетных в смысле компетентных, о том, что тут не то количество микронов или чего-то, и такие маски вроде бы они помогают окружающим, чтобы ты не заразил их гриппом, когда ты болеешь. Тут ситуация, в общем, совсем другая. Ну так вот, теперь, значит, о чем, в смысле о погоде, собственно. Сегодня никто не может вызвать дождь и предсказать аномалии погоды, сообщила это специалист Росгидромета Альберта Черникова. Ну, а московский комсомолец, несмотря на это, пишет, что смог уйдет из Москвы не раньше среды, так что все-таки какие-то предсказания московский комсомолец сделать берется. Ну, осторожно, не раньше среды, то есть это может быть и следующая среда.
Ну, и МЧС говорит, что к концу этой недели вот должны уже потушить пожары, и смог уйдет из Москвы.
Будем так они потушить-то, их, может быть, и потушат, конечно, но тлеть они будут, и дымить они будут. Так что тут, боюсь я, что зимы придется нам дожидаться. Ну, а вот еще московский комсомолец пишет о том, что многие деревни сгорели по глупости, об этом специальный корреспондент, который побывал в самых горячих точках Подмосковья. Ну, и теперь другая широко обсуждаемая тема. И вот как раз широко уполномоченная. Это заголовок из газеты «Коммерсант». Минувшую субботу, как и предполагало издание, на сайте законопроект 2010.ru опубликован проект закона о полиции. Если он будет принят в его нынешнем виде, то в стране уже в следующем году появится фактически новый правоохранительный орган. Его сотрудники получат довольно широкие полномочия, в том числе на проникновение в жилище со взломом замков в любое время суток, беспрепятственное ознакомление с необходимыми документами в организациях и внесение представлений в органы госвласти, что ранее было закреплено за прокуратурой. При этом полицейские не смогут критиковать свое руководство и окажутся под сомнительным общественным контролем, отмечает газета «Коммерсант».
Ну, я думаю, ровно через час мы подробнее расскажем об этой теме, о том, что появился этот законопроект в интернете. Может быть, даже найдем какие-то комментарии пользователей интернета по этому поводу.
Значит, возвращаемся к этой теме.
Ну, а сейчас мы переходим к рубрике «Городской репортаж». Сегодня у нас тема из Томска. Помощь оказана, но только на бумаге. Жители деревни Черная Речка в Томской области не могут воспользоваться помощью областной власти. Деревня сильно пострадала во время весеннего половодья. Местные власти пообещали всем жителям помочь с выделением леса для ремонта и строительства домов. В Томской областной администрации людям даже выдали соответствующие постановления. Только леса чернореченцы до сих пор не получили. О том, почему. Репортаж Мелани Бачиной.
Восстанавливать дома после наводнения сейчас приходится почти всем жителям деревни Черная Речка. Большинство домов пострадало от воды настолько серьезно, что людям приходится делать капитальный ремонт, а то и отстраиваться заново. Во время весеннего половодья Черную Речку затопило буквально в считанные минуты. Вода поднялась до самых крыш. Люди спасались сами. Вынести что-то ценное из дома и вывести скотину мало кто успел. В начале лета томские областные власти заявили о выделении помощи чернореченцам, обещали дать деньги и, самое главное, лес. Выполнили обещание только частично, рассказывают в семье Шарыповых.
После наводнения жить невозможно было. На улице жили, домой зайти невозможно было. Выше окон было. Там пишут, 1.10-1.5 метра пишут. Какой может быть? Все продукты, ничего не осталось. 5 пакетов муки дали. А дали вот еще одеяло дали, подушки дали. И то это с руганью, скандалом, денег крестом выдел с мужем. По 1000, детям по 1000. Купили калоши. Вот в чем ходим.
Постановлением на бесплатное выделение леса Шарыповы, как и многие другие чернореченцы, не воспользовались. Как выяснилось, это постановление предусматривает выдачу леса на корню. То есть людям по этой бумаге еще нужно получить деляну, а потом заготовить и вывести лес самостоятельно. Для этого нужны техника и деньги. Большинство из тех, кому дали лес бесплатно, не могут за все это заплатить. Единственный выход – продать постановление. Фирме-посреднику, занимающейся лесозаготовкой. Те валят и вывозят лес, а владельцу постановления отдают лишь 14%. 86% забирают себе. Либо отдают деньгами 20 тысяч рублей. На такую схему соглашаются многие чернореченцы, в том числе и Юсуп Шарыпов.
Они выделили 50 кубов, но мы их отдали Мы сами же не можем давать лес, самому пилить надо было этот лес валить. Мы его просто леспромхоз съездили, отдали, допустим. И вот на эти вот деньги я покупал тез, потом лак, ну и по дому там ДСП, все всякое. А если хотите, пожалуйста, сами езжайте и пилите сами, ваше дело, ваши проблемы. Ну и многие вся деревня почти так же, которые пострадали. Они также сдавали этот билет, лесобилет.
Мужики рассуждают, уж лучше синица в руках, чем журавль в небе. За постановление или лесобилет, как его называют в деревне, можно получить хоть какие-то деньги или немного бруса, чем вообще остаться с бумажкой в руках.
Это у них кто-то по бумагам на словах так. На самом деле, они прекрасно понимают, что человек один. У него просто нет ни средств, ни сил заготовить вот эти 70 кубов и вывести его. Надо бригаде заплатить, чтобы его свалили. Сливали, загрузили, КамАЗ вывезти тут в деревню. Потом распилить его 600-650 рублей куб на доски, на материал. Люди поэтому и отдают так.
Томские областные власти лишь разводят руками. У них нет никаких полномочий по контролю. Их задача только выдать постановление. В остальном хозяин-барин, говорит Богдан Хмельницкий, замначальника департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области.
Непосредственно отпуск древесины на корню, это уже и есть льгота, предоставленная государством, потому что изначально лесной фонд, лес, это федеральная собственность, собственность Российской Федерации. Российская Федерация по законодательству предоставила нам, субъектам Российской Федерации, областям, регионам, предоставила возможность оформить свой особенный порядок отпуска этой древесины без аукциона, без каких-то других вещей. То, что касается предоставления гражданам или иным обратившимся лицам услуг по лесозаготовке, это не в наших компетенциях.
В районных администрациях, в свою очередь, о существовании схем между фирмами-посредниками и владельцами постановлений знают. Но помочь людям, сетует замглавы администрации Томского района Александр Вульф, ничем не могут.
Получением леса мы не можем этого контролировать, потому что распределением, да, занимается поселение. Получение леса возможно двумя путями. То есть, либо сам человек идет на деляну, либо, значит, он идет в те фирмы, которые занимаются, предприниматели, и нанимает их за соответствующую плату. Вот такой вот организации, которая бы занималась именно вырубкой леса и предоставлением его вот этим вот людям, такой на уровне района и поселения нет.
Торговля постановлениями становится своего рода бизнесом. Их скупают лесозаготовители и таким образом получают бесплатный лес. А льготникам, которые в нем реально нуждаются, приходится выкручиваться самим. Жителям деревни Черная речка еще повезло. В связи с чрезвычайной ситуацией по их постановлениям деляны выделяются вне очереди. Всем остальным нуждающимся, например, тем, чьи дома сгорели, прежде чем получить бесплатный лес, нужно встать в очередь и подождать несколько лет. Все потому, что леса нет, объясняют томские чиновники. Но те, чьи дома пострадали от пожара или наводнения, ждать несколько лет не могут. Им уже сегодня негде жить. Так что долгожданные бумажки с печатями, обещающие помощь от государства, приходится продавать почти за бесценок. Предложение пока превышает спрос. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Ситуация с лесными пожарами в России. Эта ситуация улучшается по заявлениям главы МЧС России Сергея Шойгу. По словам министра, ситуация успешно справляется в Мордовии, Белгородской, Владимирской, Липецкой областях, а также в Татарстане. У нас будет репортаж из Подмосковья и из Мордовии, а также расскажем о том, как красноярские пожарные отправляются тушить пожары. Компания BP заявляет о том, что ей удалось справиться с утечкой нефти в Мексиканском заливе. И продолжим общение с нашими слушателями. В прямом эфире сегодня мы спрашиваем, как изменилось ваше отношение к российско-грузинской войне 2008 года. Звоните в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит «Радио Свобода». Oh,
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».